Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Литературный факт. Так называется молодой научный журнал, два года назад начавший выходить в Москве при Институте мировой литературы. Возглавляет журнал исследователь русской литературы Серебряного века и русского зарубежья Олег Коростылев. Сегодня Олег Анатольевич у нас в гостях. Журнал с самого начала заявил о себе громко и ярко в 2016 году. С тех пор уже вышло 7 номеров. Поменялось ли направление журнала? Концепция главного редактора, состав публикуемых материалов, существует ли какая-то динамика или один раз выбранный изначально курс, и вы ему следуете?
Пока что мы продолжаем. Полтора года не такой большой срок для журнала. Концепция пока не менялась. Мы пока хотим выполнить, ну, хотя бы то, что задумывали. Пока получается. А что будет дальше, посмотрим.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, точнее, напомните тем верным из них, кто помнит нашу предыдущую передачу, чему посвящен журнал «Литературный факт» и зачем он был создан. Ведь, так сказать, на взгляд не профессионала, не человека из литературоведческого цеха, изданий как-то много, есть интернет, где можно публиковаться и так далее, и так далее. Если вы начали новое дело издания журнала, значит, эта концепция, этот взгляд неверен, да?
Ну, вообще-то у журналов есть своя миссия. Это структурирование процесса. У литературных журналов всегда была такая высокая миссия структурирования литературного процесса. В XIX веке это гордо называлось направлением журнала. И тогда это было даже более существенно, чем сейчас. Но к концу века 20-го такие уже направления, может быть, не то чтобы совсем потеряли значение, но несколько видоизменили их. А вот функция структурирования процесса, она так и осталась. И именно в цифровую эпоху она стала, может быть, даже еще более существенной. Сейчас что-то опубликовать ни малейшей проблемы не составляет. В советское время это было сложно. Публикация – это же было событие, а книга – это было просто жизнь, люди клали, чтобы что-то опубликовать. И не простые смертные, а, к примеру, Ахматова говорит, вот сейчас выйдет «Архипелаг ГУЛАГ», и все, жизнь изменится. То есть это представление, это было что-то. Сейчас можно опубликовать все, сегодня. Как вы верно говорите, человек зашел в интернет, в ЖЖ, в Фейсбук, опубликовал что угодно, и мир не перевернулся. Соответственно, в чем тогда смысл журнала и смысл публикации? В некоем отборе и структурировании этого процесса. В научных журналах, в отличие от литературных, не существует вот тех самых социальных и политических направлений, ну, по крайней мере, в гораздо меньшей степени. Там существует только один критерий – более научное и менее как бы научное. Но вот это и оказывается очень существенным. Именно потому, что сейчас каждый, ну, грубо говоря, слесарь-сантехник вполне может пойти в архив, взять какой-то документ и его напечатать. И никто ему запретить этого не может. Он может это сделать даже очень профессионально, если у него есть какой-то определенный талант, или как получится. Причем это может быть не обязательно слесарь-сантехника и академик, если он занимается не совсем по своей специальности, или, может быть, он это делает так, как это привык делать вот на 1948 году и с тех пор как-то не очень менял своих пристрастий. А, надо сказать, раньше это делалось не совсем так, как сейчас принято. Такая публикация может немножко отличаться от даже среднего уровня. Поэтому, смотрите, получается, что научные журналы уже изначально структурированы на несколько уровней. Высший уровень – рецензируемые и журналы с международным уровнем цитирования. Скопусовские издания, Web of Science-овские издания. То есть тот высший пилотаж, где публикации отбираются синклитом рецензентов и редакцией, и должны соответствовать высокому международному уровню. Ваковские издания, которые тоже придуманы не зря, для защиты кандидатских и докторских диссертаций принимаются публикации, опять же, не все, а только публикации, напечатанные вот в изданиях, одобренных ВАКом. И с этим тоже приходится считаться. С этим можно спорить, можно говорить, что там не все правильно отбирается, и здесь тоже есть свои какие-то. Но сам по себе принцип того, что не любая попытка напечатать что-то в вестнике пароходства и сказать, что это приравнивается к изданию уровня Академии наук, Большой Академии, это совершенно справедливо. А российский РИНЦ, который не совсем выдерживает конкуренцию со Scopus и Web of Science, но тем не менее отделяет широкий массив интернет-публикаций, газетных публикаций от все-таки публикаций научных. Это все действует. Как бы к этому ни относиться, как бы на это ни ругаться, но вот практика показывает, что в среднем срабатывает, со всеми исключениями. Да, и в скопусовских журналах могут быть публикации, не вполне соответствующие этому уровню, но это все-таки исключение. Да, и в интернете есть, я могу назвать сколько угодно, публикации независимых исследований, которые не уступают по качеству, а иногда даже и превосходят любые скопусовские публикации. Этих людей мы всех знаем. Вообще независимые исследователи, это я их всегда очень любил, потому что в юности когда-то сам к ним относился и прекрасно знаю их уровень и качество. Но в общем потоке интернет-публикаций все-таки они исключение, вот эти вот люди, способные производить продукцию высочайшего качества. А если мы возьмем средний уровень интернета и газет, и мелких изданий отраслевых, ну, все-таки в среднем этот уровень, грубо говоря, несколько ниже, чем уровень Web of Science. И объективно это так. И с этим приходится считаться. И вот эта вот функция нескольких уровней публикации, она существует. Получается, что именно журналы структурируют на публикации высочайшего качества, на публикации высокого качества, среднего качества и массовое, широкое море разливанное. То же самое в литературном мире. Если замечали, есть только несколько журналов литературных, которые определяют весь премиальный процесс. А все премии присуждаются почти всегда по результатам публикации в журнале «Знамя», в «Новом мире». И это не потому, что это там сговор, мафия или еще что-нибудь, а просто они изначально стремятся к этому, прекрасно знают этот процесс, определяют его и по-своему стараются даже не руководить, а именно отбирать того. Они представляют заранее, что будет победителем процесса, и стремятся выдавать в качестве своей продукции именно вот эти вещи, а не массовые, не широкие, и не коммерческие, то есть не обязательно коммерческие. Ну, к примеру, журнал «Знамя» никогда бы не взял, скажем, Анатолия Иванова и Пикуля, несмотря на то, что, да, любой роман Пикуля и «Вечный зов» в коммерческом смысле до сих пор гораздо более интересен, чем большинство продукции. Ну, тут другие ниши, другая задача совершенно. То же самое и в литературоведческих журналах.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Литературный факт. Научный журнал и его курс». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии главный редактор «Литературного факта» Олег Коростылев.
Давайте теперь обратимся к вашему журналу «Литературный факт». И в контексте всего того, что вы сказали, что же вы отобрали для первых 7 номеров? Давайте чуть-чуть погуляем по журналу и посмотрим, что опубликовано, что может заинтересовать наших слушателей.
Ну, у журнала «Литературный факт», у него, ко всему прочему, есть еще и своя жанровая ниша. В отличие от многих литературоведческих журналов, которые работают в основном на жанре статьи, формат стандартного литературоведческого журнала подразумевает, что основным содержанием номера будут статьи, причем статьи определенного размера, не более чем на один печатный лист. Соответственно, в журнале будут 2-3 десятка текстов современных литературоведов. Наш основной жанр – это все-таки в первую очередь архивы. Это было задумано изначально, поскольку журнал «Литературный факт» — это боковая ветвь, детище в знаменитой серии «Литературное наследство». Серии, существующей вот уже 87 лет и выпускающей огромные тома архивных материалов русских и мировых классиков. Именно потому, что это огромные тома, в них подготовки этих томов всегда оставались какие-то кусочки, которые не умещались в эти тома, то есть дополнительные материалы, которые, тем не менее, должны быть опубликованы. Тома литературного наследства – это большой долгострой. Это, как правило, минимум 5-7 лет подготовки. Сейчас, может быть, чуть более динамичное время, требующее быстрее откликаться на какие-то явления. В общем, встал вопрос в том, что нам нужен журнал. Что-то более оперативное, быстрее срабатывающее и публикующее не такие огромные объемы. Вот, собственно, этим мы и занялись. Но, тем не менее, жанр публикации для литературного факта остается профилирующим. Мы публикуем и статьи, но, как правило, это статьи, все равно базирующиеся на архивах. И основные наши темы – это, опять же, архивы классиков. Классиков не только XIX века, хотя у нас в журнале довольно много материалов и классиков в буквальном школьном понимании этого слова. Пушкин, Державин, Вяземский, Салтыков-Щедрин, Булгарин. Но и очень много века XX, того, что стало называться классикой только совсем недавно. То есть Бунин, Набоков, Мережковский, Гиппиус, Андрей Белый, Иннокентий Анинский, Гумилев, Святополк Мирский, Михаил Булгаков и так далее. И, может быть, не столь именитые, но очень интересные и для филологов, возможно, иногда даже более интересные такие персонажи, как, скажем, Анатолий Фиолетов, Спиридон Дрожжин, Довид Кнут, Александр Тинников. И помимо материалов из архивов перечисленных авторов, а это только часть, у нас много публиковалось документов других жанров, не только стихи, статьи или эссе, тексты, публицистика, но и мемуары. К примеру, мемуары Сергея Георгиевича Карамурзы в нескольких номерах, очень интересная. Дневник Александра Васильевича Маркова Виноградского, это муж Анны Керн, той самой Анны Керн. Рукописная газета Веры Николаевны Буниной, жены Нобелевского лауреата. Множество характерных документов эпохи, различные там документы филфака МГУ 40-х годов, самых таких мрачных, секретные докладные записки там лингвистов в ЦК тоже 40-х годов, стенограммы заседаний Бюро отделения литературы и языка Академии наук, в частности, посвященные тому самому сакраментальному тому «Новое о Маяковском», единственному тому, который так и не вышел в серии, хотя был заявлен, и этот пропуск остается пропуском во всей первой сотне томов литературного наследства. Стенограммы обсуждения доклада Андрея Белого о постановке «Мертвых душ» в Амхате, обзоры «Гоголеведения», современного «Ремезоведения» и так далее. Материалы из самых разных архивов. Много из архивов из отдела рукописей Института мировой литературы ИМЛИ. Из ГАРФа, из РГАЛИ, из РГБ, из региональных архивов, из зарубежных, как университетских, так и федеральных, из частных собраний. Некоторое время назад мы совершали большой десант по архивам Великобритании. В первую очередь, русский архив Лидса, знаменитый, курируемый Ричардом Дэвисом, всем известным. А на следующий год, 2017 год, у нас был год Франции. Мы много работали в архивах Франции в Нантере, в знаменитом БДИК, библиотек документасьон, Интернационал Контемпорен, в Институт Детюд Слав, в библиотек Националь. А в этом году совершили большое турне по архивам восточного побережья США. Это Бахметьевка, Амхерст, Йель. И на следующий год планируем западное побережье Гуэр, и Иллинойс заодно. Привезли оттуда огромное количество материалов, и, надеюсь, какая-то часть этого попадет и в литературный факт.
Можно ли попросить вас выделить, две или три публикации, которые кажутся вам в этих первых семи номерах в каком-то смысле прорывными, наиболее значимыми для литературоведения, для истории литературы? Чтобы никого не обижать, просто вот 2-3 на ваш выбор.
Мне наиболее интересными кажутся материалы, которые должны иметь продолжение. В сущности, журнал, он затем отчасти и создан, чтобы публиковать так называемые препринты будущих крупных материалов. Чтобы не ждать, когда выйдет огромный том литературного наследства, а зачастую этот том может состоять не из одной книги, а из двух, трех, четырех или даже пяти, как знаменитое пятикнижие Блока было в пяти книгах. Или вот сейчас у нас идет том Бунина, это том так называется, но на самом деле это четыре книги, каждая по 1000 страниц. Соответственно, делаться это будет не один год и даже не пять, это очень долго. Так вот, чтобы как-то заявить эту тему, подтолкнуть исследователей к тому, чтобы они активнее этим занимались, чтобы ускорить выход этих томов, делаются вот эти вот самые препринты. То есть некоторые материалы, опубликованные в журнале, это маленькие кусочки того, что соберется потом в большой том. Иногда журнал позволяет делать даже больше, чем пойдет потом, например, в собрании сочинений. Ну, скажем, журнал позволяет опубликовать обоюдную переписку двустороннюю. В собрание сочинений войдут, естественно, только письма без второй стороны, ну, или, точнее, в примечаниях будут задействованы фрагменты этих писем. А в журнал можно напечатать это полностью. Вот такие именно материалы, которые будут иметь дальше продолжение в виде книг, собраний сочинений, томов литературного наследства и конференций, вот такие мне больше всего и нравятся. У нас в журнале публиковались целые блоки материалов, посвященных тому или иному персонажу. Был, например, блок, посвященный Мережковскому. По материалам конференции Мережковскому публиковали несколько докладов, точнее, несколько публикаций, основанных на докладах конференции в расширенном виде со всяческими приложениями. Например, был доклад, посвященный пародиям на Мережковского. В журнале был напечатан как текст доклада, так и воспроизведены тексты самих пародий. Был опубликован, например, доклад о библиотеке Мережковского, которая попала в библиотеку «Националь». В журнале, помимо самого текста доклада, был опубликован еще и каталог этих книг и так далее. То есть то, что в результате этот блок разросся и потом вырос в целую книгу, которую мы надеемся на днях опубликовать, вот такие материалы мне больше всего и нравятся. То же самое у нас с Набоковым и, я надеюсь, с Солдановым. Мне очень хочется увидеть рано или поздно том из архива Алданова, том его эпистолярии. Алданов как мастер эпистолярного жанра – это одно из лучших его достижений. Он умел, любил и с большим смаком писал письма. Это может быть одно из лучших, что он написал в своей жизни.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «Литературный факт», научный журнал и его курс. В редколлегию журнала входят Константин Азадовский, Алексей Балакин, Николай Богомолов, Наталья Корниенко, Вячеслав Кошелев, Александр Лавров, Игорь Лощилов, Дарья Московская, Вадим Полонский, Федор Поляков, Олег Проскурин, Абрам Рейдблат, Михаил Строганов, Андрей Топорков, Марина Щербакова. Всем, кто так или иначе связан с изучением литературы, эти имена говорят о высшей степени компетентности издания. Приведу цитату, почти наугад, из третьего номера «Литературного факта». Статья Елены Хворостьяновой «Пародии на Дмитрия Мережковского в русской юмористической журналистике 1880-1890-х годов». Для пародии на Мережковского, пишет Елена Хворостьянова, особенно показательны, на наш взгляд, два обстоятельства. Во-первых, ранние пародии на стихи начинающего поэта опубликованы в наиболее популярных петербургских и московских юмористических журналах, рассчитанных на массовую аудиторию. Самые многотиражные среди них – «Стрекоза», «Осколки», «Развлечения», что свидетельствует как минимум о поверхностном знакомстве читателя с творчеством пародируемого автора. Во-вторых, все обнаруженные нами пародии в качестве текста источника использовали первые журнальные публикации, иными словами, были моментальными откликами на новые стихи Мережковского. Таким образом, с пародийными текстами читатель знакомился задолго до того, как автор представлял свою новую книгу стихов, в которую они были включены. Пародии на стихи Мережковского, предшествующие выходу в свет его поэтических книг, как правило, входили в циклы, пародирующие так называемых «новых поэтов». В отличие от литературной критики, ориентированной в значительной степени на установление влияний и традиций, обуславливающих появление новой поэтической индивидуальности, пародийная рефлексия над текстом-источником, напротив, видит в стихах разрыв автора с традицией. Отметим также, что пародии на Надсона и Плещеева, по признанию самого Бережковского и по мнению критики, оказавших влияние на начинающего поэта, встречаются в это время на страницах юмористических журналов, но они, как правило, лишь используют хорошо знакомую читателю поэтическую форму, представляя собой перепев на традиционные для массовой журналистики бытовые темы. В ряд новых поэтов, решительно разрывающих с традицией, пародисты, наряду с Мережковским, включают Минского, Фофанова, иногда Фруга, Случевского, Андреевского. Так, если не в первом, то в одном из первых пародийных циклов под характерным названием «Переводы с русского на русский» объединены Случевский и Мережковский. Пародия на стихи последнего Мережковского озаглавлена «Вопль». «Ты зрело ли сердце в зияющей щели, истерзанной страшно груди? Могла ли обедать в тот день ты, ужели, ввиду столь кровавой беды? Зачем же ты плачешь? Зачем не хохочешь? Зачем ты, злой дух красоты, меня ты слезой крокодиловой мочишь? О, дева коварная ты!» Очевидно, что это одна из первых пародий на Мережковского, явно не отсылает ни к народничеству, ни к надсоновской традиции, ни к лирике Плещеева. Напротив, пародийный дискурс актуализирует, с одной стороны, комическое совмещение низменного, бытового и высокого, бытийного, с другой – столкновение полярных эмоций – слез, искренне-неискренних и сатанинского хохота. Ближайшими текстами-источниками здесь выступают сразу несколько стихотворений Мережковского, опубликованных в том же году в «Вестнике Европы». «Меня ты, мой друг, пожалела», «Все грезы юности и все мои желания» и «Русской мысли», «Потух мой гнев, безумный детский гнев». Перед тем, как включить их в книгу стихов, автор счел необходимым два последних текста существенно сократить и переработать. Само заглавие пародии «Вопль» очевидным образом иронически переосмысливает частотные в поэзии Мережковского мотивы пения, молитвы, криков, экстатических восклицаний, хохота, пения. Это была цитата из статьи Елены Хворостьяновой. Продолжаем беседу с главным редактором журнала «Литературный факт» Олегом Коростылевым.
Олег Анатольевич, уже с самого начала вы заявили и на презентациях вашего журнала раздавали вот такие листочки, которые, в частности, лежат сейчас и перед нами здесь в студии. Списки, намерения, протоколы о намерениях того, что собирается издавать, так сказать, библиотека журнала «Литературного факта», да, некое книжное сопровождение при журнале. Что из этого уже осуществлено, что в работе и чего нам ждать?
Это на самом деле не столько библиотека «Литературного факта», официально это называется библиотека «Литературного наследства». Это еще одно боковое детище, как бы среднее по объему и размеру. Огромные тома литературного наследства, оперативные публикации в журнале припринты и еще нечто вот такое вот средние книжки, но не такие огромные, как большие тома. На самом деле первые книжки библиотеки литературного наследства вышли еще в 30-е годы. Отцы-основатели литературного наследства Илья Самойлович Зильберштейн и Сергей Александрович Макашин первые две книжки выпустили еще в 1933 году. Ну, по условиям того времени это были книги Маркса, Энгельса и Плеханова, но, тем не менее, эти книги вышли, и, к сожалению, продолжение не последовало. То есть мы вернулись к этой идее спустя 80 лет. Не последовало продолжение, я подозреваю, потому что у основателей просто не хватило сил сделать все, что они хотели бы. Поэтому мы поступили так, как делают обычно западные библиотеки. Когда у них заканчивается серия, они не выдумывают новую, а зачастую пишут новая серия и продолжают ее как бы по новой спустя несколько лет. Мы поступили так же, так что у нас называется «Библиотека литературного наследства. Новая серия». В этой новой серии вышла на данный момент 4 книжки. Первая вышла в 2017 году и была посвящена памяти Александра Юрьевича Галушкина. Это был сборник под названием «Литературная жизнь. Статьи, публикации, мемуары памяти Галушкина». Сборник, составленный Михаилом Одесским и Моникой Спивак. За ними последовали еще 3 книжки уже по профилю. Это переписка Владимира Набокова с Михаилом Карповичем, небольшая книжечка. Здесь мы именно не стали дожидаться, когда можно будет подготовить целый том из архива Набокова, хорошо понимая, что этот том будет делаться очень долго, и дождаться, когда он выйдет, будет нелегко. Поэтому мы эту небольшую книжечку на 10 печатных листов опубликовали отдельно. Переписка очень интересная, тираж уже разошелся. Благо был, хоть и не в одном экземпляре, как Венечка Ерофеев говорил, но тираж был небольшой, и мы осенью сделаем допечатку. А следующий выпуск был авторский. Это сборник статей, работы, публикации Алексея Балакина, сотрудник ИРЛИ Пушкинского дома, и он назывался «Разыскания в области биографии и творчества Гончарова». Больше половины книги это, опять же, архивные публикации, либо исследования, основанные на архивах с самыми неожиданными и интересными ракурсами гончаровские, то есть педагогическая его деятельность, он был воспитателем великих князей, различные эпистолярные материалы и, ну, самые интересные и самые разные аспекты жизни и творчества этого автора. И еще один выпуск – это вот как раз упомянутый сборник материалов конференции по Мережковскому. Но, собственно, докладов по Мережковскому получилось столько, что они составили только первый раздел этого большого тома, а во второй раздел вошли различные материалы, не публиковавшиеся или забытые тексты Мережковского, публицистика, повесть, пропущенная Мережковско-ведами совсем и никогда ни разу никем не упоминаемая, хотя она публиковалась в не таком уж небезызвестном издании, это была газета «Возрождение». Несколько библиографий, очень полезных, надеюсь. То есть сборник получился полезный во всех отношениях. 11 сентября на новой конференции по Мережковскому будет его настоящая презентация в рамках этой конференции, куда всех приглашаю. Пока что вышедших книг 4, планов гораздо больше.
Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об интересных авторах, которых вы собрали под обложками номеров своего журнала.
Как раз авторы, я считаю, это и есть самое главное. Строго говоря, журнал – это и есть авторы. В первую очередь авторы. Их ограниченное число, и отбор ведется именно в первую очередь по авторам, а даже не столько по материалам. Ну, разумеется, если кто-то сейчас принесет мне дневник Набокова эпохи Лолиты, разумеется, я опубликую его немедленно, кто бы это мне ни принес. Это само собой. Но, с другой стороны, есть авторы, которые просто говорят, я вам что-нибудь дам. И им говоришь, прекрасно, будем очень ждать. Если, к примеру, Александр Васильевич Лавров завтра скажет, да, я вот все-таки думаю вам что-то дать. Разумеется, что бы он мне ни дал, это стопроцентно будет как раз то, что мне нужно. И это без вопросов. Таких авторов всего несколько. Ну, может быть, если и не по пальцам пересчитать, так по пальцам нескольких рук. И мне очень радостно то, что в нашем журнале из этих, может быть, 40 человек, а я думаю, что людей, занимающихся профессионально архивными публикациями, постоянно, все время и только ими. Их всего-то в мире человек, может быть, 40-50, которые этим занимаются не по-партизански набегами от случая к случаю, а вот регулярно и постоянно. И из этих людей в «Литературном факте» либо уже печатались, либо, я надеюсь, будет печататься большинство. Таких людей, как Николай Богомолов, Роман Тименчик, Константин Азадовский, Альбин Конечный, Абрам Ридблат и поколение помоложе, что очень важно, потому что проблема смены поколений, она очень остро стоит в филологии. Большого притока совсем молодых я что-то очень давно не вижу. а я уже начинаю понимать, что я сам совсем не молодой, как все время казалось мне раньше, уже и сам из среднего поколения. Так вот, очень хорошо, что и из вот этого следующего поколения очень многие авторы являются авторами нашего журнала. Александр Соболев, Петр Дружинин, Михаил Ефимов, Антон Бакунцев, Андрей Бабиков, Татьяна Двинятина, Елена Глухова, Елена Абатнина. Люди из, ну, во-первых, конечно, это из ИМЛИ, ИРЛИ, МГУ, но мне очень приятно то, что помимо наших обеих столиц, это исследователи из Пензы, Саранска, Коломны, из Белгорода, практически вся Россия, и не только Россия, а также там Лион, Токио, Париж, весь мир, по сути, наш очень узкий мир филологический, он так или иначе представлен в этом журнале, и я надеюсь, что здесь как раз лучшие представители этого жанра. Собственно, они и делают весь журнал, и весь публикаторский мир определяют они, именно этот уровень. Ну и самое главное, вот как раз очень многие из них считают себя независимыми исследователями, не принадлежащими ни к каким, даже если они где-то и числятся, это они с гордостью пишут, независимые исследователи, не подчиняющиеся никому, кроме истины.
Еще одна цитата из журнала «Литературный факт». В четвертом номере напечатаны мемуарные записки Альбина Конечного «Как все начиналось» о перипетиях открытия в Ленинграде музея-квартиры Александра Блока. В 1980 году по постановлению партии и правительства отмечалось столетие со дня рождения Александра Блока. Блок был канонизирован и удостоен после Пушкина звания великого русского поэта. Волею судеб я и моя жена Ксения Кумпан были втянуты в вихрь юбилея. Работали в архиве, разыскивая материалы для блоковского литературного наследства, готовили публикации и участвовали по просьбе Владимира Николаевича Орлова в подготовке двухтомника «Александр Блок в воспоминаниях современников», издан в 80-м году. И вот в июле 79-го по решительному настоянию Орлова, члена Всесоюзного юбилейного комитета по празднованию столетия поэта, я был принят на работу. За это Владимир Николаевич обещал завещать музею свою библиотеку и ряд картин, и слово свое сдержал. В отдел истории города Государственного музея истории Ленинграда и возглавил группу по созданию музея-квартиры Александра Блока, как филиал этого городского музея. Первоначально музей-квартира Блока должен был располагаться на втором и четвертом этажах дома номер 57 по улице Декабристов. Это была коммуналка, заселенная рабочими. Помню, что как-то ранним утром мы пришли осматривать последнее прибежище Блока на втором этаже дома. Нам открыла дверь немолодая женщина в веселом настроении, и, узнав, что здесь будет располагаться музей, стала читать какие-то строчки из Блока, перебивая их рассказом о том, что все квартиранты знают, кем был их прежний жилец, гордятся этим и любят его поэзию. Мы зашли в небольшую комнату, где скончался Блок. Там, кроме сохранившейся из изразцовой печи, маленького столика, табурета и искореженной железной кровати, больше ничего не было. На столе стояла почти полная бутылка бормотухи, странно, что ее не допили накануне, а на кровати дремал ее владелец, который мирно отреагировал на наше появление. К моменту строительства музея жильцы съехали, получив отдельные квартиры. Правда, вместе с ними исчезла и латунная ванна, которой пользовалась Любовь Дмитриевна Блок, да и нам она была ни к чему. Когда начался монтаж мемориала и экспозиции, жильцы часто приходили к нам и живо интересовались ходом дел и трепетно рассматривали экспонаты. И хотя посторонним не полагалось здесь находиться, но мы им полностью доверяли, ведь это тоже был их дом. Юбилей, продолжает Альбин Конечный, отмечался с размахом, и ситуация почти выходила из-под контроля. Бдела только цензура, недреманное око начальства. Блок оказался в одиночестве, вырванном из культурного контекста своего времени. Запрещено было упоминать в печати многих лиц из его окружения. Особенно это касалось эмигрантов первого призыва, по выражению Сергея Маковского. Сергей Бочаров рассказывал мне, что он вынужден был прибегнуть к эвфемизму, заменив в статье фамилию Ходосевича на «поэта тяжелой лиры». «Тяжелая лира» — сборник стихотворений Ходосевича. Бывали и курьезы. В одной моей публикации о Блоке главный редактор литературного обозрения, увидев ссылку на запрещенную тогда книгу Берберовой «Курсив мой», но не учуяв крамолы, потребовал от рабочего редактора поставить курсив. Цензура не дозволила, например, поместить в экспозиции музея современную фотографию окрестностей Шахматова, потому что в кадр попали непонятные столбы с проводами. Позже, когда к нам в музей приехал офицер из этих мест, большой поклонник Блока, выяснилось, что вблизи Шахматова дислоцировалась обычная воинская часть. Известно, что Блок прекрасно знал город и часто бродил по нему. В его кабинете висел план Петрограда, но выставить его нам не разрешили. Знающие люди хорошо понимали, что кто-то с того берега может узнать, где находится Адмиралтейство и сколько мостов в городе. Кстати, в послевоенные годы было запрещено фотографировать мосты. Я уже не говорю о книгах, посвященных Блоку, которые жестоко фильтровались чиновниками известного учреждения, Комитетом по делам печати, так именовалась цензура. Правда, кое-что из солененького нам удалось выставить. В атмосфере двоемыслия проявляла себя и внутренняя цензура. Так почтенный и авторитетный профессор Ленинградского университета, фамилию называть не буду, на полях машинописи тематика экспозиционного плана, который я принес ему для отзыва, сделал две ошеломившие меня пометы карандашом. В экспозиции нет изображения Ленина и народовольцев. Профессор был осведомлен, что эти персонажи к творчеству поэта не имели никакого отношения. Чтобы не позорить профессора, план сдавался в архив, и когда-нибудь эти маргинали обнаружились бы. И избежать скандала с дирекцией музея, я стер эти ценные замечания. Как-то в октябре 80-го года, продолжает Альбин Конечный, дирекция музея города попросила меня дать интервью телевидению о ходе работ по созданию музея. Режиссер телевидения предложила мне встать с микрофоном на берегу реки Пряжки напротив дома, где находилась последняя квартира поэта. На мне была твидовая куртка, красная, с коричневыми квадратами, подаренная американским словистом. Это была единственная одежда на выход. Интервью сняли и записали, но спустя время мне позвонила режиссер и огорченно сообщила, что из-за вызывающего вида куртки передачу не выпустили в эфир. Музей был открыт к юбилею поэта. 25 ноября 80-го года. Улица Декабристов, дом 57. Помпезного открытия музея, к счастью, не состоялось. На торжество должен был приехать первый секретарь обкома партии, но не явился, так как не нашлось красной ковровой дорожки, по которой по протоколу их высочество должен был взойти на четвертый этаж в квартиру Блока. Избегая встречи с вельможами, и я не присутствовал при перерезании ленточки. На следующий день, направляясь на конференцию в Тарту, мы с женой ехали на автобусе по Большому проспекту Васильевского острова, который пересекают улицы линии, и на нескольких углах висел плакат с Блоком. Но когда мы вскоре вернулись из Тарту, то плакаты на улицах были сняты, и большая часть тиража была припрятана, а может, уничтожена. Так пишет в четвертом номере литературного факта Альбин Конечный. Возвращаюсь к беседе с главным редактором журнала Олегом Коростылевым.
История пушкинистики меня как-то особо сердечно и сентиментально интересует. Я в юные годы очень увлекался пушкинистикой. Ваш журнал объявлял о том, что из истории пушкинистики готовится какой-то целый том. Что это?
Даже не один том. Зам главного редактора литературного факта Сергей Игоревич Панов. Он по профессии как-то у нас называют «девятнадцативечник», специалист как раз по Вяземскому, по Пушкинскому периоду, и это его прерогатива. Практически все, что у нас делается по XIX веку, это его вотчина, его деятельность. Ну, я уж не говорю о том, что на самом деле и сама идея журнала его, и главный мотор тоже он. Но XIX век – это уже полностью лежит на нем, и там его авторы, его идеи, его сюжеты. В частности, несколько томов большого литературного наследства – это тоже было задумано им, и из материала из Астафьевского архива князя Вяземского, и из эпистолярии Вяземского. Кроме того, довольно много он задумывал, это даже не просто какой-то отдельный том, а несколько книжек, посвященных истории пушкинистики. А именно из архивов Щеголева, из архивов Дурылина, Лернера, из пушкинистики 1920-30-х годов. Он очень много работал по архивам советского времени, изучая институции, занимавшиеся пушкинистикой в 20-30-е годы. Так получилось, что на этот период приходился юбилей Пушкина, и Пушкин был не просто наше все, это была одна из тем, которой можно было заниматься в самые глухие и мрачные советские годы. Это было как бы разрешено, и, помимо всего прочего, этим занимались еще и потому что чем-то не дали бы, а этим было можно. Подозреваю, что отчасти поэтому было столько институций, которые официально и совершенно законно занимались XIX веком, даже в те времена, когда особо заниматься историей, тем более императорского периода, было не очень принято. Вот они все и занимались. Как уж они там занимались, это отдельная история, но массовость была совершенно очевидна, а вот истории того, как они этим занимались, это исследовалось гораздо меньше. И когда Сергей Игоревич сотоварищи плотно занялись этими архивами, они нашли огромное количество материалов, исключительно интересно, потому что это характеризовало, строго говоря, уже две эпохи. И, может быть, эпоху 20-30-х, даже в большей степени, чем, собственно, самого Пушкина. Ну, Пушкиным занимались и до, и после, и с переменным успехом, и когда-то лучше, когда-то хуже. А вот, собственно, характерные черты в изучении, особенно вот этого юбилейного, где была и пена, и были очень глубокие находки, потому что, помимо того, что, вот я говорил, это было под юбилеями, что было разрешено, так ведь получалось еще, что этим охотно занимались бывшие дворяне, которым этот материал не претило, был как раз интересен. Они этим занимались с душой и с охотой. А вот как это можно было провести через цензуру, через все эти рогатки, вот это отдельная история. Что из всех их задумок и затей получилось, что в результате не получилось, я думаю, получилось там не больше 10%, как всегда, из всех наших хороших замыслов. Если воплощается 10%, это уже хорошо. Это даже в лучшие времена хорошо, а в те и тем более. Но сама по себе история советского литературоведения, она на самом деле изучена очень плохо до сих пор. Сперва этим было почти невозможно заниматься, по крайней мере, невозможно было реально сказать, кто чего стоит и насколько это хорошо, насколько плохо. А потом пришли другие темы, более актуальные, более жареные, более, может быть, неотложные. И в результате целый век выпал. Ведь, по сути, в мировое изучение вошли только две темы – Бахтин и формалисты. Всего остального как бы почти и не существовало. Если взять любой каталог международных исследований, существует каталог американских исследований и европейских, соответственно, по русистике. В процентном отношении картина очень любопытна. Каким-то персонажам, в лучшем случае, 1-2 публикации в год посвящены. Бахтину и формалистам по несколько сотен в этот же год. Остальным вообще ни одной. Хотя школы литературоведческие, филологические существовали. И в это время, помимо бахтинистики и формалистов, существовали тоже иногда не менее интересные. В частности, сама историко-литературная школа, как одна из ее ветвей, литературное наследство, как филологическая школа, есть такое понятие, оно действительно существует. На протяжении 80 лет создавалась продукция высокого качества, что было замечено не только эмиграцией, но и всей научной общественностью, в том числе и иностранной, и зарубежной. И каким образом Зильберштейну дозволялось публиковать в 30-е годы, скажем, Константина Леонтьева, самые мракобесные тексты его, это остается только удивляться, но факт, что он это делал, и даже не посадили. Более того, это все проходило прямо в 30-е годы, опубликовать там том символистов, том каких-то совершенно консервативных философов.
И Чаадаевские вот, письма там.
Потрясающе совершенно. И все это проходило каким-то образом. В этом плане это титанический совершенно человек. Как он это ухитрялся делать, диву даешься. Фантастика совершенно. Но факт, что в это время на него работали, готовили эти публикации, там Сергей Дурылин, тихонько сидели и что-то делали, и в результате результат получался такой, что это замечали все, там откроешь какие-нибудь последние новости Милюкова, которые вообще-то о филологической продукции, о литературоведах советских были не мнения, но просто последнего. Но всегда делали оговорку какую-нибудь там Славцов или там тот же Адамович. Говорили, да, ну, с другой стороны, вот есть же опубликовали же письма Достоевского, опубликовали там Пушкина, и в конце концов есть тома литературного наследства, и здесь они сразу же говорили, ну это же вот, вот это же есть. И это было такого уровня, какого не было у них самих, и они это прекрасно понимали. Считали ли они это исключением или еще как-то, но с этим им приходилось не просто считаться, они были в полном восторге, прекрасно понимали вот то, что вот этот уровень, это был не просто международный, это был уровень высочайшего совершенно класса.
Что из вот этих материалов исследований по истории пушкинистики появится в первую очередь? Вообще, этот замысел сейчас в каком состоянии готовности?
Надеюсь, что первым появится как раз переписка, том, посвященный Щеголю Лернеру. Но на самом деле о сроках ручаться не берусь. Здесь все зависит от тысячи причин. И как верно как-то выразился один мой приятель, самое главное – это удачное расположение звезд на небе. Дело в том, что общий объем научных публикаций, он примерно одинаков в мире. И больше их стать не может, потому что исследователей ограниченное число, и сил у них достаточно определенное число. Их можно чуть подтолкнуть, чуть ускорить, где-то структурировать процесс, но расстановка силы от этого изменится не слишком значительно. Поэтому практически это выглядит таким образом. Вот есть определенный список запланированных томов и публикаций. Что именно из них пойдет вперед, предсказать довольно затруднительно. Реально это получается так. В головах все эти вещи созрели. То есть книги, они существуют. Их остается только сделать. Вопрос, кто их будет сделать и когда. Для чего требуется для каждой из этих вещей собрать определенную команду, попытаться все-таки получить грант, либо финансирование, либо госзадание на каждую из этих тем, и в зависимости от этого расположения звезд какие-то из проектов пойдут вперед быстрее, какие-то позже, но тем не менее все они так или иначе начинают сдвигаться. И вот этот вот пазл, эта шахматная доска, она до сих пор меня забавляет, что вдруг на какие-то из проектов появляется мотор, какой-то из фанатиков, который ухитряется собрать команду и в кратчайшие сроки выпустить то, что другим казалось невозможно. А другие вещи, казалось бы, совершенно очевидны. Все знают, что это лежит в архивах, что это даже зачастую скопировано, набрано, почти документировано, но чего-то не хватает, чтобы это вышло вот в печать. За этим даже забавно следить, но твердо поручиться за результат не могу.
Олег Анатольевич, хочу пожелать звездам расположиться над вашим журналом самым наилучшим образом, к нашему читательскому удовольствию.
Спасибо.
На этом мы заканчиваем беседу о молодом научном журнале «Литературный факт», выходящем в Москве при Институте мировой литературы. Моим собеседником был главный редактор журнала Олег Коростылев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».